Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как и всегда в это время, программа «Записки краеведа». Снова мы с вами встречаемся для того, чтобы отправиться в путешествие, точнее продолжить. Сегодня продолжаем наше путешествие по Ярославлю, потому что в прошлый раз побывали в его окрестностях, сегодня будет сам Ярославль. И помогать в этом путешествии нам будет, как всегда, Надежда Бурлакова, создатель паблика archligbes.ru и краевед-энтузиаст. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Я так понимаю, сегодня мы наконец-то доберемся в славный город Ярославль и будем по нему гулять.
Да, доберемся и погуляем, и, видимо, будем гулять не одну программу, потому что смотреть есть на что.
Несмотря на то, что городок-то на самом деле маленький.
А вот здесь очень интересные такие цифры, я сейчас для статистики приведу. То есть, да, город, в принципе, по сравнению с Екатеринбургом, конечно, меньше. Сейчас там считается, что живет около 600-610 тысяч человек. Но при этом, если посмотреть в реестрах количество исторических памятников, то на сегодня в Ярославле их около 780. Несмотря на то, что памятников примерно 780, и они вроде бы как все пересчитаны, конечно, посмотреть на них все, я думаю, не смогли даже жители Ярославля. Ну, потому что кое-что не знают, кто-то кое-что не видит, а кое-кто не такой упертый, как мы с вами, когда мы едем в новые места.
Сколько удалось посмотреть за время визита?
Мой визит был крайне хаотичным. В самом Ярославле, по факту, времени для прогулки у меня было порядка 6 часов светового времени, из них около 3. Но если смотреть чисто по списку, который я запланировала, я хотела побывать минимум в 23 объектах, хотя бы просто посмотрела я 16.
Угу. Ну, то есть, на второй визит осталось еще памятников смотреть, не пересмотреть.
Мало того, даже те, куда я попала, учитывая, что я была либо в позднее время, либо рано утром, я не была внутри. А если говорить о храмах Ярославля, которые, естественно, в зоне моих прямых интересов, то, конечно же, хотелось побывать и внутри. Но поскольку про храмы я сегодня буду рассказывать, то вот что именно смотреть, я, конечно, упомяну, когда мы будем говорить о конкретных объектах.
Угу, прекрасно.
Итак, вообще, когда я планировала свою поездку, я, конечно, себе составила предварительный список, но поскольку поездка оказалась очень сумбурной, я прекрасно поняла, что теперь у меня есть очередная цель для того, чтобы провести достаточно много времени, и я думаю, что как только все эти беды, которые нас сейчас окружают, закончатся, а они рано или поздно и закончатся, то мне предстоит поездка в Ярославль минимум на пару недель. И, кстати, я очень надеюсь, что, если вы помните прошлую программу, мы говорили о Курбе, что этим летом там начнутся реставрационные работы и начнут работать волонтеры. То есть я очень хотела бы присоединиться к этой работе и, в конце концов, начать этот опыт транслировать на Свердловскую область. Так что культурно-познавательный и обучающий туризм у меня в этом году планируется. Итак, я на самом деле специально подготовила программу на несколько выпусков, потому что говорить о Ярославле очень сложно в одной программе. То есть, конечно, можно было бы заставить себя и очень сильно ограничить вас, наших слушателей, и рассказать о самом-самом-самом. Но еще раз повторюсь, выбрать самое-самое из 780 памятников – это невозможно. Сразу же хочу сказать, что если вы будете собирать информацию в интернете, то вы столкнетесь с очень разными отзывами. Некоторые считают, что Ярославль абсолютно негостеприимный с точки зрения отелей, с точки зрения общепита и тому подобное. Я, конечно, понимаю, что сейчас ситуация может несколько измениться, но вот я была в начале марта, и несмотря на ужасную погоду, когда я там была, мне все понравилось, мне все повезло.
Я думаю, что да, после карантинных таких каникул просто возможность выехать в другой город уже сама по себе цена, и там уже да не важно, собственно, как нас принимают. Главное вот.
Да, это в этих условиях, наверное, будет не важно, но я так подозреваю, что рано или поздно эти условия закончатся. А мне Ярославль показался очень гостеприимный, и опять же, если смотреть по отзывам, мы же все порядочные туристы, мы предполагаем, что
сначала
должны знать,
читаем,
куда едем.
Да.
Вот. И опять же такая полемика во мнениях. Некоторые считают, что Ярославль ужасающий тем, что рядом с храмом на расстоянии 200 метров может находиться торговый центр. Некоторые, и в том числе я, считаем, что на самом деле это здорово, что старая архитектура оказалась вписана в современную ткань города. Да, храм потерял очень много, как мне сказали в епархии, только за время советской власти Ярославль потерял около 60 храмов. Но огромное количество осталось, кое-что не просто восстановили, а построили наново, то есть такие храмы, макеты, храмы, памятники появились. Тем не менее, вот эта плотная городская застройка, она представляет из себя, собственно, то, чем должен быть современный город. В нем есть и исторические зоны, в которых нет современных муравейников. В нем есть вот те самые места, в которых стены древнего монастыря соседствуют с торговым центром и со стадионом. То есть говорить о том, что это неприемлемо, совершенно невозможно, потому что города — это живые люди, которые живут и развиваются. И соседство подобных зданий просто говорит о том, что востребованы и те, и другие. Некоторые из храмов, естественно, музеифицированы, то есть там выставочные площадки расположены, связанные с верой и с историей Ярославля. Некоторые — это действующие храмы.
Я думаю, что жители Москвы и Екатеринбурга нисколько этому не удивятся, потому что там абсолютно такая же ситуация, и это нормально, ни у кого вопросов вообще не вызывает.
Да, да, но вызывают вопросы конкретно в отношении Екатеринбурга у хранителей наследия. Но в данном случае, я думаю, что не нужно быть таким категоричным, а есть как раз возможность погрузиться в город и понять, что это не просто город-музей, а город, который живет.
Но это еще и удобно. То есть ты сходил в храм, рядом с храмом есть там, у нас, допустим, в городе театр эстрады, после театра зашел в кафе, покушал, там какие-то покупки совершил.
Да, такая культурная программа на день.
Да, и все это главное расположено в шаговой доступности. То есть никуда из центра по факту выезжать не надо.
Ну вот я сегодняшнюю и следующую программу на самом деле подготовила как раз с точки зрения гулять пешком. Потому что, да, город небольшой, но он такой раскидистый, плюс на другой стороне, на стороне Волги есть места, куда однозначно стоит побывать. И вот мой очень небольшой опыт показал, что вот в первый день я еще пыталась ездить на такси. Но когда я поняла, что я еду максимум 10 минут и вижу то, что вроде бы я видела совсем недавно, когда где-то пробегала по делам, я поняла, что лучше я буду ходить пешком. И на самом деле, вот второй мой день в Ярославле, когда я гуляла поздно вечером, я в гостиницу возвращалась уже просто на маршрутке. То есть я в течение 2 часов именно гуляла и обошла практически все места, о которых я вам сегодня расскажу. И на следующий день уже перед отъездом из Ярославля я уехала как раз на другую сторону Волги и прогулялась пешком по двум памятникам, которые вот совершенно сносят крышу, потому что они относятся еще к 17 веку, и съездила еще в храм, который относится к старообрядческой, ну и к единоверческой общине, и о котором я тоже расскажу, потому что там сохранились изразцы, которые связывают, например, Ярославль с нашим регионом. Ну что, давайте мы немножко погрузимся в историю Ярославля, потому что есть что узнать, и я думаю, что те из слушателей, кто давно закончил школу, наверное, уже и не вспомнят историю этого города, конечно, которая, конечно же, вошла во все наши учебники истории России, потому что это один из самых старых русских городов по летописям. Его основание относится к 1010 году. В 2010-м, 10 лет назад, город праздновал свое тысячелетие.
Ну, то есть довольно себе большой уже, взрослый.
Очень взрослый город.
Почти 18-летний.
Ну и, кстати, епархия там, соответственно, тоже старейшая, потому что практически тогда же там появилась и епархия. А, кстати, день города в Ярославле обычно отмечается в последнюю субботу мая. И если все получится, вот самый частый отзыв у местных жителей, когда я спрашивала, а когда к вам стоит приезжать, чтобы было интересно, мне все рекомендовали: приезжай так, чтобы это были или первые дни, когда ты совпадешь с празднованием Дня города, а потом уже на прогулке. Или наоборот, прогулки 2 недели, а потом День города, чтобы поставить такую хорошую точку и даже восклицательный знак своему пребыванию. Потому что город празднует свои дни рождения с очень большим размахом. Ну, с такой историей, я думаю, это можно себе позволить. А вообще сейчас исторический центр города, он считается... И не считается, а официально является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть это не просто красиво, это еще на самом деле статусно. Я знаю туристов, которые ездят как раз по памятникам ЮНЕСКО, по спискам.
То есть приехали, отфотографировались, типа я здесь был, и дальше.
Увы, такое тоже бывает.
Ну, каждому свое.
В Ярославле очень интересная ситуация. Дело в том, что когда, опять же, будете собирать информацию в интернете, вы можете встретить упоминание о Ярославском Кремле и даже увидеть картинки, на которых изображены такие массивные тяжелые стены. Сейчас они белоснежные, отреставрированные. Но фишка в том, что на самом деле то, что принимают за Кремль, на самом деле это ограда монастыря. Я о нем тоже расскажу. По факту старого Кремля его уже не сохранилось. Это так называемый Ярославский Кремль или Рубленый город. В старину он также назывался еще Малый город. Эта часть города застраивалась перестраивалась как бы изначально и, естественно, в дереве. Когда начали перестраивать в 17-18 веках камни, как бы задачи ставить именно оборонительные сооружения уже не было. И в итоге, на самом деле, от старого Кремля нам остались только храмы. На его территории было 6 храмов, а 3 из них, к сожалению, мы потеряли не только в советское время, а 3 сохранившиеся. Ну, о них я сейчас расскажу, когда перейду конкретным памятником, конкретным объектом. Ну, собственно, про Ярославль предание приписывает основание города киевскому великому князю Ярославу Мудрому. И вот две даты на самом деле, или 1010, или 1024 год. То есть я предполагаю, что через 3-4 года можно будет в Ярославле снова сделать большой праздник. И на сегодня считается, что Ярославль – это самый древний из существующих городов на Волге. Ну, не зря он вошел официально в туристический маршрут «Золотое кольцо». Итак, чуть-чуть про храмы на территории Рубленого города. Самый, наверное, яркий и самый новый, сейчас расскажу почему, это Успенский собор. Собор, который считался центром города на протяжении нескольких столетий. Еще при советской власти в 1940-х годах проходили раскопки, исследования, и было доказано, что первоначальный Успенский собор был построен в 1215 году. 1215-й, Маша.
Как же давно это было.
Очень давно.
Просто так вот иногда смотришь, слушаешь, ну, там гид какой-нибудь рассказываешь, и он так говорит, там 1000, там 200, да, там 1300 какой-нибудь, как будто вот это было просто вчера.
Да, вчера, позавчера.
Да, ты так думаешь, ничего себе, и то есть вот сохранилось же это все как-то. Как?
Вот в отношении Успенского собора, к сожалению, не сохранилось, потому что в 1501 году он обрушился. Ну, мало ли что бывает.
А есть вообще здания, которые вот совсем-совсем сохранились на вот эти 1000 лет, которые там стоял город?
Конкретно в Ярославле, наверное, нет. С начала 17-16 веков. Но вообще по России, конечно, есть.
Нет, по России-то, конечно, есть. Просто раз мы тут про Ярославль...
Нет, в Ярославле, к сожалению... Тоже я по датам это... заметочки себе сделала, и как бы, потому что для нас, для Свердловской области, для нашей архитектуры, это действительно времена давние.
Ну, поэтому... для нас, да. У нас и этого нет, к сожалению.
Ну, я так предполагаю, что в 1500-х годах, когда Ярославль, в принципе, процветал на территории Свердловской области современной, ну что, наверное, Багулы, Ханты-Манси. Ну, какая-то культура здесь, конечно, была, но, к сожалению, мы это наследие практически не сохранили. Что, если говорить о православной, о христианской культуре, то мы с вами очень много говорили о Свердловской области, и один из храмов, который считается самым первым, это Троицкий собор в Верхотурье, 1703 год, он жив и здоров, и слава Богу.
И слава Богу.
Итак, Ярославль. Успенский собор, он в 1501 году обрушился, но уже к 1510 был полностью восстановлен. Все замечательно, а к середине 17 века рост Ярославля становится просто очень бешеным. Я вам, кстати, расскажу, почему он произошел. И к середине 17 века Ярославль становится вторым по величине городом в России.
То есть не Москва, там, да, как мы привыкли.
Соперничество Москвы и Ярославля на самом деле подарило в том числе и нашему региону очень интересные вещи. Спойлер, изразцы. Итак, в середине 18 века, 17-го, извините, Ярославль растет, превращается во второй по размеру город России, и Успенский собор становится маленьким. И начинается следующая история. Строится третий собор. И... он существует до 1937 года.
То есть довольно долго.
Да. А в 37 году, к сожалению, гонение на церковь и храм сносится. Сносится подчистую. И на этом месте долгое время был пустырь. Но здесь история не закончилась. Такой унылой ситуацией. В 2004 году, благодаря частным спонсорам, донаторам, на этом месте был построен новый собор. В 2010 году было его освящение, до 2012 года были работы, связанные с декорациями. Вот. То, если кто-то будет такой же нудный, как и я, то, конечно, посмотрите в интернете и увидите, что старый собор, который сохранился, например, на фотографиях Прокудина-Горского, он достаточно сильно отличается от нового.
Ну, то есть строили, не не по старым эскизам, а по новым.
Да, да, строили совершенно по новому проекту. И опять очередной повод для критики, в том числе и в интернетах, из-за того, что, во-первых, храм не соответствует историческому облику, а во-вторых, он намного больше по размеру, чем был предыдущий, и, соответственно, теперь он изменил исторически сложившийся образ города. Но, тем не менее, даже вот когда я в начале марта там была, в отвратительную погоду, много бегала и смотрела другие памятники, именно около Успенского собора было больше всего туристов.
Ну, видимо, там какая-то главная площадь, главная точка.
Богоявленская церковь, Богоявленская площадь, которая действительно является центром города, она, по сути, объединяет в себе вот все эти архитектурные памятники, и в том числе она очень близка и к Рубленому городу, и, собственно, к монастырю, к которому мы с вами перейдем, и который как раз и считают за Кремль совершенно ошибочно. Так, Успенская церковь, в общем, все уже поняли, что этот собор новый, он построен совсем недавно, и, кстати, несмотря на то, что я на самом деле очень так холодно отношусь к новой архитектуре, к современной храмовой, там есть что посмотреть, потому что создатели Успенского собора, они очень тонко подошли к старому наследию. И на самом деле он очень похож, например, на московские храмы до Петровского времени. То есть он создан с уважением к старинному наследию. Так, вторая церковь, которая сохранилась на территории старого Рубленого города, это церковь Николы Рубленый город, так и называется. И эта церковь была построена в 1695 году. И вот здесь очень интересно, потому что этот храм создавался на средства прихожан, есть такой термин «своим коштом», то есть прихожане этой местности складывали денежку на строительство храма. А поэтому он очень такой забавный с точки зрения архитектуры. Денег было немного у прихожан. Поэтому вот сам четверик храма с пятью башенками, с пятью куполами, он такой очень скромный, очень лаконичный. А рядом с ним стоит колокольня с шатром. Кстати, очень похожая на шатровую колокольню в Троицком храме у нас в Свердловской области. Троицкая церковь в селе Троицкое около Каменско-Уральского.
То вот. Есть есть подозрение.
Есть подозрение и даже уверенность в том, что очень много проектов было создано мастерами, которые курсировали по России, а во-вторых, кто-то увидел, понравилось, и этот образ транслирует в других постройках. Так, сейчас в церковь Николы Рубленый город доступа, к сожалению, нет, потому что там находится реставрационный отдел художественного музея. Но, опять же, поскольку у меня есть доступ, как у сотрудницы Верхотурского музея, я очень надеюсь, что летом, когда я поеду туда в гости, я все-таки смогу попасть и расскажу вам о том, какие росписи там сохранились. Несмотря на советское время, вроде бы что-то там есть посмотреть.
Почему Рубленый город?
Потому что он был построен из сруба.
То есть это не город разделили, а именно из сруба построили.
Да, то есть первоначальный Кремль, он был как раз из... Собственно, из бревен и сложен. Угу. И старое название так и сохранилось этого центра, Рубленый город. Ну и третья церковь, которая сохранилась, она, правда, очень сильно изменила свой исторический облик. Опять же, мы это знаем благодаря фотографиям Прокудина-Горского. Это Ильинско-Тихоновская церковь. Вообще, та, которая стоит сейчас, это уже такой зрелый классицизм, это уже 19 век, но на ее месте находилась древнейшая церковь города, срубленная самим Ярославом Мудрым. И сказание, которое рассказывает как раз историю Ярославля, связывает ее посвящение Илье Пророку с тем, что именно в день памяти этого святого был основан город. Но не исключено, что церковь посвящена в честь первого сына Ярослава Ильи. Перестраивали эту церковь, естественно, изначально она была деревянная, в конце 17 века в камне, и в 1824 был снова перестроен в... Сейчас я вам зачитаю, может быть, кого-то повеселит, а может, и огорчит. Был заменен типичным для Николаевской эпохи двухэтажным комодом в формах позднего классицизма. Вот такие вот отзывы искусствоведов тоже имеют место быть. На старой фотографии можно увидеть, что над главным портиком, вот над входной группой, слева и справа были установлены башни, башни колокольных звонов. Но в советские годы они были утрачены. Здесь сначала был музей Ленина, потом реставрационные мастерские, и когда собор передали обратно епархии, башни восстанавливать не стали. То есть сам костяк это прежний, костяк эпохи классицизма, но вот башенок уже нет. Но, опять же, увидеть их прекрасно можно на фотках про Лебединогорского. Ну и, собственно, перейдем к Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю, который находится совсем близко. И вот здесь-то побывать однозначно стоит, потому что на его территории находится совершенно потрясающий Спасо-Преображенский собор. А вообще сам монастырь – это древний мужской упраздненный монастырь, который сыграл очень важную роль в местной истории. Вот только прислушайтесь. С ним связано, например, наше явление в истории, как Минин и Пожарский, такие люди, как Минин и Пожарский. Это второе ополчение, то есть те люди, которые инициировали, наконец-то, избавление России от поляков. Ну, чуть-чуть об этом расскажу, когда буду подробности, но очень много хочется сказать. А на самом деле еще здесь, в Спасо-Преображенском монастыре, было обнаружено единственная рукописная копия, так называемый список, слова о полку Игореве. Вот так вот. Почему это произошло? Потому что на территории монастыря была мастерская, которая занималась как раз переписыванием рукописных книг, то есть созданием своеобразных копий, и причем не только переписывали, но и иллюстрировали. То есть несколько из древнейших, сохранившихся на территории России Евангелий относятся к тем, что были созданы и хранились именно в Ярославле на территории Спасо-Ярославского монастыря. Так, основан монастырь был в 12 веке за стенами тогдашнего города, то есть он был за границами рубленого города, о котором мы уже поговорили. В начале 13 века здесь работало первое в Северо-Восточной Руси духовное училище, которое перевели позже в Ростов. Несколько храмов здесь сохранилось. На самом деле сейчас их считается 6, 2 из них действуют. И вот собор Спасо-Преображения, он относится к самому началу 16 века, освящен он был в 1516 году. Он полностью отреставрирован и он действует. Вся эта территория монастыря, она сейчас является музеем. Соответственно, доступ туда по музейному графику. Но вот очень вам советую, перед тем, как вы туда поедете, вот как раз озадачиться тем, чтобы попасть в дни и режим работы этого музея. Ну, сейчас понятно, что этого не произойдет, но я думаю, что в конце мая все уже будет работать. И посмотреть на Спасо-Преображенский собор однозначно стоит, потому что даже с точки зрения фасадов, вы, те из вас, кто был в Москве или интересовался историей архитектуры московской, увидите, что Спасо-Преображенский собор очень похож на Благовещенский и Архангельский собор Московского Кремля. Подтверждаю однозначно, потому что сразу же после Ярославля я успела побывать на экскурсии по музеям Московского Кремля, и, собственно, все эти соборы снова увидела вживую. Еще один пунктик, который точно нужно знать, в Спасо-Преображенском соборе сохранились фрески, написанные, на минуточку, в 1563-564 годах. Это древнейший памятник стенописи в городе и один из двух в России, сохранившихся с эпохи Ивана Грозного. Уму непостижимо, и это все в Ярославле. Для собора, кстати, был создан большой иконостас, от которого сохранилось 13 икон Деисусного чина, храмовый образ и 3 иконы нижнего местного ряда. То есть достаточно много сохранилось того времени. В XVI веке вместо деревянных стен строят каменные, и, собственно, то, что мы сейчас с вами увидим, это и есть самая укрепленная часть Ярославля, построенная в конце XVI века. Очень часто здесь бывал Иван Грозный. К концу 560-х годов, опять на минуточку, он дал монастырю 55 жалованных грамот, благодаря которым во владении монастыря оказались 6 сел, 230 деревень, рыбные ловли, соляные варницы, а также освобождение от налогов и судебный иммунитет.
Так вот, после чего говорят, что церковь хорошо живет.
Видимо, да.
Вот откуда ноги растут у этих слухов и домыслов.
Федор Иоаннович, кстати, пожаловал монастырю еще 12 грамот. Ну, Федор Иоаннович, это как раз тот человек, который когда-то дал добро на освоение нашего региона, так что вот нам еще одна связочка между Ярославлем и Уралом. Ну и, собственно, про польские времена. В 1609-м, во время смутного времени, Спасский монастырь и Ярославский Кремль выдержали осаду польских отрядов. Осада продолжалась около месяца, а в это время остальная часть Ярославля была захвачена. И именно от стен монастыря в 1612 году земское ополчение Минина и Пожарского отправилось на освобождение Москвы. В 1613 году здесь пребывал царь Михаил Романов, на тот момент еще будущий. Он был здесь проездом из Ипатьевского монастыря, и именно отсюда он отправил свою первую грамоту о согласии на престол. Кстати, потом он тоже очень благодарил Ярославль, и Михаил Романов дал монастырю еще 18 жалованных грамот. Да, монастырь был успешен и богат до времен Екатерины. В советское время, кстати, практически после революции была здесь реставрация. Есть такой у нас знаменитый исследователь Барановский, и он как раз работал над восстановлением этого монастыря. В 50-х годах была еще одна реставрация, и сейчас реставрация снова идет, и это основная часть Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Ну и, наверное, нам нужно заканчивать, хотя очень много хочется рассказать. Поставьте себе галочку, что побывать однозначно здесь стоит, посмотреть и попасть внутрь в собор Спаса Преображения, который действует и восстановлен. Собор Воскресения Христова, к сожалению, сейчас не действует, он достаточно сильно пострадал в советские годы, там тоже находятся мастерские. Он относится к 1520 годам. Там совершенно удивительная звонница, которая перестраивалась уже во времена барокко, примерно в 18 веке. Ну и, собственно, отсюда же можно начать прогулку по Волге, пройтись по набережной и, наверное, в следующей программе я вам расскажу, что еще нельзя пропустить, гуляя по этой части города.
Ох, 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 Надежда, как же хочется гулять и путешествовать после ваших рассказов, но мы терпеливые, мы подождем, мы записываем все в блокнотик, все точки, все наши хотелки и сидим дома. Дорогие друзья, вот как бы не хотелось вам сказать о том, что путешествуйте как можно больше, но, к сожалению, сейчас ситуация такая, что лучше и безопаснее посидеть дома, но ничего страшного. Мы все записываем, мы все фиксируем, конспектируем, и когда время карантина закончится, у нас уже с вами будет прекрасный план путешествий на лето, который, я думаю, точнее, я вам желаю, чтобы вы успели и смогли его осуществить. Напомню, программу «Записки краеведа» для вас провела Мария Заостровных, а путешествовать нам помогала Надежда Бурлакова, создатель паблика «Архликбез.ру» и краевед-энтузиаст. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание и до новых встреч!